Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Как было объявлено в анонсах, у нас сегодня в гостях писатель-историк Елена Сьянова. Елена, здравствуйте.
Добрый день.
И речь сегодня опять пойдет об исторических мифах, потому что последние 30 лет по истории нашей страны практически ничего больше и не было, за исключением последнего времени, когда за дело взялись настоящие историки, и что очень радует, люди, которые знают, что Сталин для них там, или кто-то еще, или что-то, это исторические фигуры. И вот Елена как раз к ним и относится. Итак, Елена, давайте поговорим об исторических мифах, но сначала методология. Каким образом создается миф? Вокруг чего удобнее всего это сделать? И наиболее смешные и серьезные мифы с вашей точки зрения.
Я вам напомню, что мы уже об этом как-то...
Не имеет значения,
говорили.
Можно повторить.
Можно кратенько пробежаться, конечно. Вспомнить, собственно говоря, основы мифа, как я для себя это определяю, это ложь. Просто ложь. Вот когда человек говорит заведомо, зная, что он лжет. Дальше начинается процедура. Создается фальсификация. Под фальсификацию подкладываются фальшивки. Фальшивые документальные якобы свидетельства.
Так.
Потом весь массив вот этой обросшей фальшивками лжи запускается через СМИ в головы людей. И, часто он ложится на настрой общества. И вот таким образом создается миф.
Нет, это еще, наверное, извините, я вас перебью, плюс к этому телевидение обязательно.
Ну, через разные источники, через разные СМИ.
Ну, телевидение самое действенное все-таки.
Наверное. Телевидение, ну, радио не отстает, публикации всевозможные, какие-то круглые столы ведь проводят круглые столы, это значит часто с выходом на большую студенческую аудиторию и так далее, и так далее. И если состояние общества таково, что этот миф ложится на это состояние, вот таким образом, вернее, вот эта ложь, то вот так создается миф. Миф, который потом начинает уже в сознании общества обрастать еще разными какими-то деталями и прочее, прочее. Но вы правильно сказали, последние там 20-30 лет, вы обратите внимание, как многие мифы 90-х годов, вернее, вот ложь 90-х годов, которую запустили в мозги и которая вот сейчас, к 15-му году, превратилась в мифы, обратите внимание, как они легко рассыпались. Рассыпались просто в труху.
Ну, за исключением совершенно озлобленных тупиц, которые вот как баран бьются в какую-то стену, пока не сломают себе шею.
Я обратила внимание последние буквально 2-3 месяца, как люди... Ну, устраивавшие просто какую-то свистопляску на имени Ленина, сейчас это имя произносят как минимум аккуратно. Никаких плевков в его сторону. Ну, достаточно связная речь. Это уже хорошо. Это со стороны самых таких ортодоксов.
Угу.
Ну, а что касается мифов о войне... Фактически, я помню интернет вот нулевых годов, там вики это все было, вот это сплошная ложь, все статьи, все полны вот фальши, гнилой.
Вот Алексей,
а почитайте сейчас,
Алексей Исаев, который достаточно часто бывает, я надеюсь, будет бывать на нашей радиостанции, мы с ним проходились по всем мифам. Ну, там, Жуков-мясник... там это, все там, что могли, все просрали, там, и так далее, и так далее, и так далее. Оказалось, что действительно все мифы. Оказалось, что действительно все это миф.
Ну, мы так называем эти вещи мифами. Не, я думаю, что тут, мифами-то они
кстати,
не стали.
Нина, это она, скорее а что такое фальшивки. Миф? А что вы имеете в виду?
Скорее, это фальшивки все-таки.
Для, вот и
до мифа это не доросло.
Миф – это фальшивка. Нина, а вы, я думаю, судя по всему, относитесь к тем людям, которые любят говорить об общих вещах, таких, сколько чертей могут уместиться на мизинце Святого Петра. Это очень продуктивный, познавательный спор, такая же дискуссия, но мы будем говорить несколько о других.
Но бывает не все так однозначно. Иногда мифы рождаются даже не по злому умыслу. Вот в наше время, мое во всяком случае, имя Ленина очень сильно замылили.
Угу.
Очень было много какого-то ненужного, совершенно пустого пафоса, то есть фигура Ленина за этим пафосом, она куда-то вся делась. И вот я помню, как, наверное, это были 80-е годы, как стали говорить о Ленине как о человеке. И вытащили вот историю его увлечений, то есть его мужских, скажем так, похождений,
совсем
его романов.
Недавно. Это да. Совсем недавно было по нашему любимому телевидению.
Да, совершенно верно.
По второй вот программе тогда. В исполнении Леонида Млечина.
Но сделано это было. Стали говорить о романе Ленина с Арманд.
Да.
Но ведь сделано это было с какими намерениями тогда? Все-таки немножечко приблизить фигуру Ленина, ну, чему-то более такому живому и человеческому.
Чтобы это был человек, чуть-чуть. А не святой какой-то.
Потому что партия тогда заявляла, что нужно возвращаться к ленинским принципам, а слово «Ленин» просто оно вот...
Вот это
оно,
упаси
оно
Бог,
никакое
если
было
к ленинским
уже.
Принципам это упаси Бог.
Вот, так что разные корни у мифов. Вот я вот отвечаю
Нет,
на
миф
вопросы.
Может быть... Лен, я считаю, что любой миф вреден. Потому что когда... про Ленина или про Сталина или про адмирала Колчака говорят, что он махнул в одну сторону и образовалась улочка, он махнул в другую сторону и оказался закоулочек. И когда мне говорят, что товарищ Сталин лучший друг советских физкультурников и незаходящее солнце, вот в то, что лучший друг советских физкультурников, я готов поверить. Насчет незаходящего солнца у меня мучают неясные подозрения. Вот, хорошо.
Да, так что касается все-таки, если уж мы упомянули Ленина и Арманд, вот сейчас, собственно говоря, усиленно, почему об этом стали рассказывать, я как раз здесь вижу другую подоплеку. И вообще, когда начинаются разговоры о личных отношениях великих людей, у меня такое возникает ощущение, что... Вот за этой трескотнёй пытаются не допустить, особенно молодежь, к подлинному изучению личности этих людей. А главное, через что можно понять, как можно изучить по-настоящему личность великого человека. Не через его личную жизнь, а только через то, что он оставил. Ленина нужно читать. Поэтому если мы сейчас будем рассказывать о романе Ленина и Арманд, то я в этом вижу нежелание допустить молодежь к чтению гениального труда Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма».
Или
где описано,
революция.
Простите, нет, где, да, где описано все наше время. Предсказано и описано. Вся вот эта бандитская олигархия, все там у него выложено и разложено. Читайте. С другой стороны, на чем основан-то вот этот вот россказнь об этом романе? О том, что Арманд писала ему письма. Да, писала. А письма Ленина к Арманд вы видели? Несколько записок.
Да, видел.
В одной из записок было сказано, я тебя там целую, несколько. Это что, это любовные письма, что ли? Там переписки-то не было как таковой. Мало ли, что
удивился.
Она ему писала,
я
мало ли,
удивился,
что она к
что
нему
переписки
испытывала.
Не было в свое время.
Представьте себе, рассказывается такая легенда, причем вот опять ложь откровенная. Некие родственники в непонятном месте, в непонятное время нашли целую связку писем Ленина к Арманд. И очень долго там почему-то над этим хохотали. Какие-то племянницы или внучатые племянницы, не поймешь кто. Потом якобы эти письма... Вот они как, то есть вот это фальшивки вот эти, якобы они обнаружены, и они куда-то кому-то предоставлены, на самом деле их никто никогда не видел. Вот вам ложь, вот вам фальшивки, и вот пошел.
Лен, так ведь...
И что?
Вы об этом как-то вскользь говорили. Хотелось бы чуть-чуть поподробнее. Следуя ходу вашей мысли, секретные протоколы к договору Молотова-Риббентропа.
Ну вот, что касается секретных протоколов, тут у меня своя собственная история. И, как вам сказать, я здесь была свидетелем общения с людьми, которые создавали эту фальшивку. Опять же, называть это мифом, ну, миф
слабовато. Так, давайте договоримся, что миф и фальшивка сегодня идентичь. По теме идентичны.
Одно и то же, хорошо. Хорошо, ну пусть будет, ну миф о существовании. Нет, существует реально миф о том, что Сталин и Гитлер где-то там за спиной всех поделили мир.
Угу.
Польшу, Прибалтику всю, значит, все там между собой Бразилию. Распределили, да, откуда нефть качать, как вообще. Вот, и дальше вот так вот вперед. Дальше только непонятно, что вперед, когда война началась. Это миф. А вот секретный протокол – это фальшивка. Это был последний год жизни Александра Николаевича Яковлева. И мы с ним были в студии НТВ.
Александр Николаевич Яковлев, напомню тем, кто не знает, это духовный отец Горбачева.
Ну, идеолог
партийный. Это серый кардинал.
Да.
Не к ночь помянуто будет катастройки. Это я цитирую Александра Зиновьева здесь. Человек, который как-то сказал, и я это слышал, он сказал, когда я ему сказал, что, вы знаете, вот здесь неточности, я решил сказать неточности, он сказал, ну, для того, чтобы победить, надо было лукавить. Это просто для того, чтобы как-то свой штрих внести в описание этого человека.
Ну, он человек Лен, был пожалуйста. Прямой. Я нам напомню, что он фронтовик, окопник,
это...
солдат.
Против этого я ничего сказать не
Поэтому
могу.
Поэтому тут надо на это обязательно делать скидку. И он очень часто говорил то, что думал. А иногда, когда он говорил, вынужден был говорить не то, что думал, он очень плохо себя чувствовал. Вот я была этому свидетелем. Поэтому Александр Николаевич Яковлев неоднозначная фигура. Но вреда он принес много. Вот в плане создания, по крайней мере, вот этого мифа о переделе мира. Так вот, это была передача на НТВ, не НТВ, а НТВ «Мир». Такая вот передача была.
Это
на...
вещание НТВ на зарубеж.
На зарубеж,
на русских,
да.
Зарубеж.
Да, там, собственно, фишкой этого эфира был фильм молодого прибалтийского режиссера. Назывался он «Неравнобедренный треугольник».
Угу.
Можете его посмотреть. О присоединении Латвии там и прочее. Вот мы до студии, до эфира долго спорили. Я ему доказывала, что какая оккупация, какой аншлюз вообще. Все международные нормы были соблюдены, референдум был проведен. Он соглашался, ну, с этим не поспоришь. Mm-hmm. Все равно под дулами автоматов, там, пулеметов, неважно. Вот мы спорили в таком, а Александр Николаевич сидел, ухмылялся, слушал все это. Потом мы пошли, а мы еще молодые были тогда, горячие, пошли доспоривать, значит, в студию.
Угу.
Начался вот этот спор. Эфир вел Новоженов, Лев Новоженов. И вот много было всего интересного. Наверное, можно где-то скачать эту передачу, посмотреть. Но я помню, как вопрос зашел о предыстории. То есть о том, как по-моему, в 2004 году вот образовалось же у нас вот эти 15 независимых государств. А ведь этому предшествовала процедура, якобы предшествовала процедура предъявления общественности секретных протоколов,
угу.
Где доказывалось, что присоединение Прибалтики, ну, я так это вот назову, было незаконным. И вот... Я помню вопрос Новоженова Яковлева. Как это было?
А Новоженов и историк?
Нет, он ведущий был.
Это крайне.
И помню ответ Яковлева. Я даже выписала его себе, чтобы ничего не исказить. Яковлев, мы не располагали оригиналами протокола, Но вся логика последующих событий говорила, протоколы есть. Я эту фразу запомнила на всю жизнь.
Нормальная фраза.
И дальше. Еще несколько вопросов Новоженова, какие-то мои реплики. Следующая фраза. И вот уже после съезда, это после того съезда, когда уже распалось, собственно, все, распался Советский Союз, образовались вот эти 15 независимых государств. И уже после съезда, после образования 15 независимых государств, позвонил Ельцин и сказал: слушай, а документы-то нашлись. Тут я подскакиваю на месте, там это видно на экране, и говорю: как после? Значит, то, что было предъявлено накануне съезда, это вообще? Это
ну да,
что?
Да, 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 да.
Я вам просто хочу напомнить историю вот этого секретного протокола. Он должен был храниться, его вторая, так сказать, его второй подлинник. У нас один подлинник в Министерстве иностранных дел
Германии.
В Германии. Но в Берлине была бомбежка в 1944 году, здорово разбомбило это здание, и якобы там многие документы сгорели, пропали. Потом, в 1945 году, некий сотрудник Министерства обороны по имени фон Леш предъявил англичанам некий портфель или ящик, его называют по-разному, ящик фон Леша, портфель фон Леша.
Там не атташе кейс фон Леша нет, такого не было?
Ну, типа да. Вот, значит, в этом вот кейсе было то, что он успел спасти. И там были, но заметьте, всего-навсего копии вот этого самого протокола. Потом в Нюрнберге... А в Нюрнберге это...
Именно копии.
Копии. Именно копии. Копии. Только никто не настаивал. Никто не... Сразу было заявлено копии. В 1945 году адвокат Зайдль, адвокат Гесса, предъявил вот эти самые копии трибуналу. Ну, заявив там какую-то позицию, я сейчас не буду рассказывать, о чем шел вопрос. Трибунал копии отклонил. Причем, когда этому самому Зайдлю задали вопрос, а как к вам попали эти бумаги, я вам его процитирую. Вы можете найти цитату из него, если хотите проверить. А я даже не помню, как они ко мне попали, сказал он. Вот вам туман, вот вам история. Что происходит дальше? Этот якобы, вот этот якобы копию публикует журнал «Вопросы истории». Вот я
был такой название. Журнал, может, и сейчас есть.
Но... Как вы считаете, публикация в журнале, она может ввести документ в научный оборот?
Нет, не может. Нет. Они должны сделать отступление или ссылку по этому поводу.
Они должны много что сделать. Чтобы ввести документ в научный оборот, это процедура, и я ее знаю. Вот. Так вот, на том основании, что в этом журнале была публикация этого якобы... копия этого протокола, вот на этом основании, собственно говоря, власти Прибалтики заявили о том, что их оккупировали, поработили, и страшная агрессивная Россия вот должна была их отпустить в свободное плавание. Угу. Причем вот этот парень, автор фильма, он знает такой факт, что когда оформлялось юридически новое государство латвийское, дипломаты Латвии запросили этот самый протокол в нашем архиве. Угу. И знаете, что им ответили? Им дали ссылку на этот журнал, заявив, что публикация в этом журнале ввела данный документ в научный оборот. Извините, копию ввела в научный оборот. Вот вы вдумайтесь во все это. И тогда общественность вот всю эту галиматью почему-то проглотила.
Не, ну, прошу прощения, Лен.
Историки, конечно, возмущались.
Не было ничего.
Нет,
другого...
историки возмущались. Кто их слушал, кто им давал эфиры?
Никто.
Никто.
Так и сейчас серьезным историкам не очень охотно даются эфиры.
Ну вот смотрите, я вот еще раз резюмирую. Значит, никто никогда подлинника не видел. Копию. Непонятно, кто, кем, какой это фон Леш, где он, что он никаких заявлений от себя не делал. Все это Потом псевдо-введение в научный оборот, предъявление ссылки на журнал при оформлении конкретного государственного акта, что это такое? Это безобразие.
Дальше. У школы мы вот в этом историческом отрезке сейчас, что это за совместный парад в Бресте?
Да, сейчас что скажу
за,
об этом.
Что за какой-то секретный документ?
Только я закончу о Яковлеве.
Да, конечно.
Потому что все-таки после эфира я ему задала вопрос. Александр Николаевич, вот как вы считаете, имеет ли право историк опираться на тот факт, что все последующие события логически указывают на существование документа? Он мне сказал, ну, деточка, нет, нет, конечно, историк на это не имеет права.
А прораб перестройки имеет?
Имеет, политик
вот
имеет.
Вот и все. Нет, 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 он не политик. Он интриган и прораб перестройки. Насчет политика это то же самое сказать, что ваш любимый, ну, как исторический персонаж, Гесс был политиком, не был он политиком. Они не были политиками, вот эти ребята.
Гесс пытался стать политиком.
Не получи.
У него полтора года такой активных попыток, потуг стать политиком. Mm. Но во что все это вылилось?
Да.
Да?
Видели.
Шпандау.
Да, мы видели.
Во до конца жизни. Вылилось. И более того, под конец жизни он опять сделал попытку. Он обещал, что как только он выйдет на свободу, он сделает несколько политических заявлений.
Ну, его и
удавили. В результате
он
ушел, да, в мир иной.
Да, потихонечку его и удавили в этой тюрьме.
А что касается парада в Бресте, вы знаете, вот это то, что я слышала своими ушами
Лен,
за время
парад
нашей...
парад в Бресте, извините, вот я уже
вообще
говорил вам,
парад-то тут
вы историки. Вы...
Нет, я вам все объясню.
Не разъясняйте.
Я вам объясню.
Значит, пожалуйста.
Слово «парад в Бресте» – несуществующий оборот. Никакого парада в Бресте не было и быть не могло. Событие таково. Тут нужно немножечко рассказать о том, что такое Гейнс Гудериана, почему его звали быстроходным Гейнсом. Он очень лихо брал некоторые города и веси, которые ему не положено было брать. У него танки вкатывались за демаркационные линии. Вот то же самое произошло в Бресте. Он со своим корпусом занял ту территорию, которая по договору должна была отойти к СССР. То есть он лихо вкатился за эту демаркационную линию. И нашему комбригу Кривошеину, который... хорошо знал французский язык, а как минимум мог с Гудерианом общаться. Не только на, ну, официально, но и как-то так по-человечески. Это было важно. Напомню, что это был период после заключения договора о дружбе Германии с СССР.
Как, Лена, это Лена, период, Лена, когда... это был договор о ненападении. Какая дружба? Какое сотрудничество? Это вы оставьте этим, как его, историкам-истерикам. Телеведущим,
прошу прощения. Я очень рада, что вы на это обратили
внимание. Вы телеведущим
это
оставьте.
Потому что у нас просто осталось две минуты. Расскажите, где вы недавно...
Я собираюсь жить еще какое-то время.
Да, где вы недавно... Я специально вот где вы недавно слышали этот оборот? Договор о дружбе.
Я об этом говорил здесь, в прошлой передаче, которая была без гостей. Это сделал Роман Бабаян.
А,
право на что-то.
Договор о дружбе.
На молоко, я не помню.
То есть
на
даже что-то. Не пакт, не
нет, нет, он поправил даже кого-то, что договор о дружбе и сотрудничестве. Какая дружба, какое сотрудничество.
Да.
А вот с таких мелочей, если они везде, я считаю, вот все и начинается. Опять же, люди говорят о секретном протоколе между гестапо и НКВД. Кто его видел, этот протокол? Когда спецслужбы серьезные утруждали себя нанесением на бумагу таких вещей. Но это фигурирует. Это фигурирует тоже.
Тут мы тоже к этому еще вернемся. А сейчас буквально полминуты остается.
Да, да, да.
Да, вот
Лена.
Да, все-таки пакт о ненападении. А договор о
договор
дружбе...
Договор о ненападении.
Это, договор о ненападении. Ну, словом, пакт его называют.
Пакт
Молотова-Риббентропа, да. Все, если точнее быть, совершенно верно.
Лен, давайте все-таки
я остановлюсь
после
вот
новостей.
На том, что да, хорошо.
Этим займемся. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Так, вот Андрей Лис, там Жданов, обжирался в блокадном Ленинграде ананасами и рябчиками. Значит, я разговаривал с людьми, которые очень тщательно изучали блокаду Ленинграда. Ездили туда на архивы, разговаривали с тогда еще живыми ветеранами. У Жданова был жесточайший диабет. Его, кстати, упрекали, что во время блокады, а он такой толстый. Естественно, у него было усиленное питание. Но никаких ни рябчиков, ни там бифштекс, ничего подобного не было. А он, кстати говоря, сразу после войны-то и умер.
Да глупости все.
Вот, но это все. Вот эти вот мелочи, вот эти вот мелкие кусочки дерьма, которые постоянно разбрасываются. Как-то, например, договор о дружбе между Сталиным и Гитлером. Вот, и давайте... Не будем сбиваться на мелочи. Вот этот вот Жданов — это мелочь. Неприятная, но мелочь. Елена нам рассказывает об узловых фальшивках, об узловых мифах. Пожалуйста, Елена.
Жданов был великий труженик и работяга, который сгорел на этой работе, и просто стыдно в него плевать дуракам. Итак, вот период. Ни дружбы нет. После заключения вот этого договора о сотрудничестве, о ненападении прежде всего и так далее. Но мы поддерживаем с немцами какие-то отношения. У нас есть ряд торговых договоров, есть какие-то дипломатические связи, есть заявленные, но потом они не будут реализованы, взаимные контакты рабочих. Трудовой фронт делает некоторые заявления о том, что он хотел бы приглашать московских, питерских рабочих к себе, но на это ответа не было, это я знаю точно, и так далее. Так вот, что происходит под Брестом? Гудериан выкатывается за демаркационную линию, его нужно вежливо попросить оттуда удалиться, но вежливо, это период такой, мы вежливо общаемся. Поэтому комбриг Кривошеин, свободно говорящий по-французски, ему ставится задача. Ну, надо договориться, чтобы все было спокойно. И вот, смотрите, первый документ. 21 сентября 1939 года. Советско-германский протокол о порядке отвода германских войск и продвижении советских войск за демаркационную линию в Польше. Вот так назывался этот документ. Он, конечно, был принят, потому что, ну... Понятно, передвижение армии, оно должно быть зафиксировано. Одни туда, другие оттуда. И вот что говорится в этом документе. Движение войск обеих армий, германской и советской, красной, должно быть организовано с таким расчетом, чтобы имелась дистанция между передовыми частями колонн Красной армии и хвостом колонн германской армии в среднем в 25 километров. Заявлено, документ принят, так должно произойти. Немцы должны уйти, 25 километров расстояния, дальше входят наши части. Как это выполнялось? Ну, Гудериан, он, это Гудериан, это интереснейшая личность. Его биографию стоит поизучать. Он не только полководец, он не только в танке сидел. У него была очень бурная и светская, и дипломатическая, и прочая-прочая жизнь. Так вот, Гудериан начинает вилять. Кому тогда было выгодно организовать парад? А я напоминаю, что такое парад. В данном случае совместный. Это два военачальника стоят на трибунах, на трибуне, желательно на одной, и перед ними дефилируют и те, и другие части. Где вы видели, как дефилируют перед стоящим Кривошеином и... Гудерианом красной части.
Там нет, армии. Там их
там
нет.
Один единственный танк затесался. И то говорят, что это монтаж. Там очень много плясало английских, американских журналистов вокруг. Откуда они взялись? Они как прям, знаете, как знали. Такое ощущение, что немцы им сообщили.
Я думаю, что так и было.
А ведь тогда Германии было очень выгодно давать понять англичанам, смотрите, как мы дружим с русскими. Смотрите, мы принимаем совместный парад. вот они туда нагрянули и стали вот это вот все щелкать. Вот, вот эти стоящие на трибунах.
Извините, я открываю. Тут, тут два пытливых ума есть, но там вместо ума пилки, как... Помнишь, Гудвин, он же дал страшили иголки, а тут как опилки сырые были, так они и есть. И под разными именами там стучат. Смотрите, вы сказали, что Гудериан перешел за линию договора. Значит, тайный протокол был. Ой. Александр. Он нам часто пишет, Александр.
Да нет, Александр. Это был не тайный протокол. Кстати, по поводу тайного протокола тоже два слова можно сказать. Но мы давайте эту историю все-таки закончим, угу. Поскольку я тут хочу просто вам цитировать конкретные вещи. Как это выполнялось? Одно дело, как это заявлено. Как это выполнялось? Договор был, бумага была подписана. Ну, а вот что пишет Кривошеин? Угу. И не только он пишет в своих мемуарах. Многие вот это подтверждают. Гудериан долго и многословно возражал вот против вот этого расстояния в 25 километров и о том, что хвост колонны, то есть он хотел ну, просто вот этого самого конкретного парада. То есть как только немецкие части закончат прохождение, сразу должны вступить красные. Но Кривошеину сказали, нет, никакого вот этого дефилирования с фашистами, так конкретно было сказано, нет, добивайтесь, пусть будет какой-то разрыв. Будете стоять на трибуне, только если будут проходить немецкие части. И он все это Гудериану, естественно, сообщил. Гудериан, пишет Кривошеин, долго и многословно возражал, настаивал на параде с построением войск на площади, видя, что я непреклонен. Он согласился с предложенным мной вариантом, оговорив, однако, что он вместе со мной будет стоять на трибуне и приветствовать проходящие части, свои, немецкие, угу. Что и было. Вот вам совместный парад, вот вам вся эта фикция, вот вам эта угу. Болтовня, которая стала чуть ли не притчей во языцах. Угу. Совместная, совместный парад. Угу. Как только немцы ушли... Там, почитайте того же Кривошеина, у него интересные, в общем-то, мемуары, они живо написаны. Вот там был разрыв, и, собственно говоря, все, они ушли с трибуны, наши входили в город. Угу. Но вот этот один-единственный танк, который под
ну,
красный...
Ну, он, наверное, тоже чуть-чуть вперед.
Это английский... Нет, он был подложен в подборку фотографий английскими журналистами.
Английские журналисты типа Иэна Флеминга?
Ну, кто
который,
там был
кстати,
тогда?
На процессы в Москву приезжал. И про Джеймса Бонда это... Так, для сведений, про Джеймса Бонда он писал именно для быдла. Он этих
там
людей
были
по-другому...
и честные журналисты.
Был серьезный разведчик. Просто после... создатель Джеймса Бонда был очень серьезным разведчиком английским.
Там были... там, например, один немецкий, американский журналист, он после войны уже, после Нюрнберга, он писал, кстати, правду. Он подтверждает слова Кривошеина, он все описывает. Потому что он все это наблюдал, он был угу. Допущен к этим переговорам, к этим угу. Вот спорам, он видел, как все происходило, публикации его есть. Но у нас они были угу. Не нужны,
значит,
их не выкладывали.
Лен, вот тут брат Чубайс тоже говорил о пакте, да не пакт, а договор. Договор о ненападении. Брат Чубайс, ну брат Чубайс, это же величайший лжеисторик. Ну то есть он не историк. Он не историк. Мне кажется, что он лжеисторик. Ну, мне кажется. Вот. А то, что он к истории серьезно никакого отношения не имеет, это 100%. Дальше. Протоиерей Д. Смирнов говорит, что Гитлер лучше Ленина и Сталина в два раза. Я думаю, ему объяснят. Он тоже поймет, что он заблуждается. Заметьте, насколько умереннее стало РПЦ в последнее время. Заметьте, насколько они стали лояльнее, умереннее.
И тем не менее, говорить о том, что наши контакты и наше заключенное соглашение, оно вот абсолютно такое выхолощенное, и там ничего такого не было всерьез заявлено по поводу контактов советско-германских, мы не можем. Потому что давайте коснемся опасной темы. Вы ее уже коснулись. Это якобы договор НКВД, гестапо и НКВД. Вот, к сожалению, я здесь как историк не могу опираться на документы, потому что их просто нет. Но есть косвенные документы. Это тоже интересная вещь, ее стоит изучать, но они дают возможность формировать только версию. А версия была такова. Владимир Васильевич Карпов когда-то в одном из эфиров упомянул о том, что такой договор был.
А Владимир Карпов, герой Советского Союза, штрафник, разведчик, автор очень неплохой книги «Генералиссимус». Среди прочих.
Но есть еще один прием. Взять высказывание человека, выдрать его из контекста, написать его на плакате, потом предъявлять. Разговор тогда шел у Владимира Васильевича совершенно о другом. В контексте передачи его фраза звучала по-иному. Но не буду сейчас об этом рассказывать. Просто вот единственное, может быть, как я это называю, косвенные документы, которые подтверждают все вот эти многочисленные контакты, это документы, предъявленные в Нюрнберге. Это документы о намерениях. Это планы, это проекты, это опять, как-то они назывались, не документ о намерениях.
Меморандум, а,
Нет, планирование, ну, по-русски, как вот перевести можно, планирование контактов, планирование. Угу. Вот эти документы, причем в основном копии их, они были предъявлены адвокатами нацистских преступников, для того, чтобы всячески подчеркнуть, что был период, когда СССР любила Германию, с ней дружила, и чуть ли не... Ну, то есть все, что мы получили, вся вот эта вот клевета 90-х годов, это все взято из работы немецких адвокатов, защищавших Гесса, там, Геринга, ну, вот всю эту компанию. Почему гестапо? Я задавала себе вопрос. Почему все-таки Карпов упоминает гестапо? Я вот... Так себе это объясняю. Все-таки гестапо очень долго было под покровительством Геринга. Он был его создателем. И он очень долго держал эту организацию под своим контролем. Во всяком случае, до там, ну, 42-41 года. 42-го даже. Но Геринг был еще и дипломатом. Если Геринг, как второе лицо государства, заявлял желание установить те или иные контакты, то он мог оперировать организацией, которую он, ну, своего рода курировал. Почему все-таки гестапо? Вот слово гестапо с НКВД вот здесь заявлено вместе. Я это списываю на Геринга. Это вот его желание. Это та контора, за которую он считал себя ответственным. Потому что там делается у Гиммлера, у Гейдриха и у остальных... Геринг уже тогда не отвечал за это. То есть вся остальная вот эта вся вот эта эсэсовская служба, она после Сталинграда, она вывернулась из-под всех. Вот интересный тоже момент, но это уже моя тема, как Гиммлер отстаивал свою независимость, как он сумел всех оставить с носом и начать создавать собственные структуры в обход не только Геринга, но и Гитлера. И к 45-му году, потом об этом как-нибудь поговорим конкретнее.
Так, Филиппок, Леонид, вы не разбираетесь в истории, дайте девушке сказать. Спасибо. Пожалуйста, Филиппок, только я разбираюсь в истории, в отличие от вас. По крайней мере, много очень читаю по тем периодам, которые меня интересуют. Опять же, в отличие от вас. Меня здесь упрекают в том, что я хамлю. Призываю людей приехать к радиостанции, чтобы поговорить с ними. Просто по-отечески с ними поговорить. Но они не приезжают. После этого ни одно их сообщение не будет зачитано. Тут все очень просто. Поверьте мне. Такая лакмусовая бумага.
Леонид, Елена, пожалуйста. Вот всяких глупых людей, которые пишут одно и то же, самое лучшее против них лекарство – это
их игнорировать. Так я говорю, один раз им предлагается приехать и выяснить наши теоретические расхождения.
А лучше просто... их не замечать.
Они оказываются не только тупыми, но и трусами. Значит, о чем мне говорить?
И такой же очень хороший прием существует по поводу всех вот этих мусорных псевдомифов.
Да.
Вы знаете, перестать их озвучивать, начать их игнорировать. И все-таки наполнять историю фактами.
Ну, к счастью, по-моему, сейчас это
происходит.
И, скажем
так, более корректными версиями. Я все-таки так скажу, потому что слово «версия», оно не так уж однозначно. Оно имеет право на существование. С хороших проработанных версий, в общем-то, начинается история. Подлинная история.
Угу. Людмила пишет, Елена умница. Понятно, почему ее на ЭМ не пускают.
Это кто?
ЭМ, ну, это радиостанция есть такая. Без комментариев?
Да.
Понятно, хорошо. Хорошо, так, во-первых, уже Максим, или не Максим, запамятовал, извините, сообщение ушло уже, просят вас литературу А по Великой Французской буржуазной революции, по вашей первой любови. Ну, что вы?
Ну, я читаю, я для начала почитайте Кропоткина. Почитайте, не Гюго.
Князя Петра Кропоткина?
Да, 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 да. Знаменитый труд Кропоткина «Великая французская революция». Почитайте Кропоткина. Он замечательно, все очень живо, интересно и корректно описывает.
Дальше. Так раздел Польши был положительным актом событий или отрицательным?
Почитайте нашего историка Манфреда. Это наш классик.
Да, у Манфреда же Наполеон.
У него и французская революция, да, директория, да. Наполеон и... Вот это, с этого надо начинать. Не надо начинать с романа Гюго, 93-й год. Угу. Это Гюго, он велик, но это Гюго, это беллетристика. К истории это не имеет отношения. А сегодня я еще хотела рассказать об одном мифе, если
пожалуйста,
там нет более таких вопросов.
А вопрос... Лен, давайте вы после новостей расскажете.
Да.
Я хорошо. Все-таки... Лен, значит, вопрос... Извините, неквалифицированный, сразу вы мне знак. Давайте мы переходим к другому вопросу.
Как мне вам подмигивать?
Рукой просто.
Да нет, давайте любые вопросы, только кроме глупых. Вы же их не озвучиваете. Вы сами
хорошо.
Их просеиваете.
Итак, вы можете присылать свои вопросы в виде смс-сообщений плюс 7-925-48-94-8 через наш твиттер «Собака говорит МСК», через сайт. И, пожалуйста, у вас есть возможность задать такой вопрос в прямом эфире. Код 495-73-73-94-8. Пожалуйста, ваш вопрос писателю-историку Елене Сияновой. Здравствуйте.
Здравствуйте, Елена, уважаемый ведущий, Марта из Москвы. А не смогли бы ли вы просветить начало деятельности Гитлера во времена Мюнхенского, так сказать, путча 23-го года? У кого он находился, кто его опекал? Ну, я имею в виду Гальштенгеля, который был...
Так, все исторический экскурс делает Елена, спасибо.
Пуцци, да, был такой персонаж... Ганштенгель, которого считают американским шпионом, который якобы влиял на Гитлера. А, уважаемые слушатели, я ваше имя не запомнила. Я проявлю нескромность, но в данном случае я сошлюсь на себя, поскольку этим периодом я, наверное, занималась как никто. Когда-то Владимир Васильевич Карпов, друживший со многими историками немецкими, он мне дал наводку, и Безыменский, конечно, дали наводку на очень хороших немецких историков. И они со мной тогда еще не журналисткой, не выступавшей в эфирах, а со мной как с человеком, который просто собирается писать. Они со мной очень многим делились, и они дали мне возможность поработать в некоторых частных архивах. Взяв слово, что я никогда не стану ни в каких газетных статьях эксплуатировать эту тему. То есть журналистов в эти архивы не пускают. Что я стараюсь делать? Так вот, в книге «Гитлер. Директория» я всю первую главу, довольно обширную, посвятила вот тому, что можно назвать «ранний Гитлер». То есть Гитлер, Гесс, они приходят с войны, они начинают.
Кстати,
заканчивают выходом из тюрьмы города Ландсберг. весь этот период.
Я просто хотел слушателей призвать прочесть эту книгу. Прочесть, может быть, для кого-то будет неожиданностью то, что у Гитлера был железный крест. Это просто так не давали такие ордена.
А вы знаете, пожалуй, он получил этот железный крест, как многие тогда, после вот этой вот газовой атаки.
После газовой атаки, да.
Потому что он очень сильно пострадал. Вот не нашла я в биографии Гитлера особо героических поступков на фронте.
Он попал под газовую атаку союзников.
Да, он попал под газовую атаку. И
была директива многим... наверху наградить.
Да-да-да.
Он же не сам пошел и наградил себя.
Да, но вот, он отнюдь Гитлер и Эрнст Рэм, при всем моем... Понятно, к какому отношению к Рэму. Это разные люди. Рэм — это настоящий...
Вояка.
Ну, вояка, да. Вот он... Что такое СА? По-хорошему говоря, это что? Штурмовики — это кто?
Шпана уличная?
Нет, во время только войны.
Во время
потом
войны.
Потом они под, этот, это, под это, эту аббревиатуру это те, они набрали шли. Туда всякую шалупонь. А на фронте это камикадзе.
Да, это те, кто шли первыми.
Да, и Рэм, конечно, проявлял себя на фронте. Так же, как тот же ужасный Теодор Эйки. Это были вояки с расторможенной, с ненормальной психикой, ходившие на смерть, на штык, в рукопашную. Я помню описание одной из таких атак, когда вот эта немецкая штурмовая колонна идет, фактически идет вот стенка на стенку с румынами. А румыны, они тоже довольно, как вам сказать, озверело так иногда воевали. Вот они сходились в рукопашной. Что они делали? Они отгрызали друг другу уши, иногда носы. И вот в охране Гитлера было два таких охранника. Один был с отгрызанным ухом, другой был без носа. И Гитлер, Гесс, Геринг называли их берсерки.
На берсерки.
Я вам напомню, это такие воины, которые в пылу боя они не ощущали боли.
В холщовых рубаках.
Они не чувствовали боли, абсолютно. Они могли наносить себе ранения, они их не чувствовали. Вот такие берсерки. Вот что такое, вот что это за компания. Эйки, Рэм и прочее. Гитлер был из другой оперы. Вы можете найти фотографию Гитлера среди его однополчан, где Гитлер стоит с хорошенькой маленькой собачкой. Чтобы иметь возможность... содержать во время боевых действий собачку, по минимуму надо быть в определенном тылу, в неплохих тыловых условиях. Поэтому миф о героизме Гитлера, вот это миф от и до.
Коба пишет, чего вы мараете оперативный псевдоним, или партийную кличку? Значит, вы пригласили... не про совковых историков, а нормальных. Это лживых, вы хотите сказать. Их здесь не будет. Я уже говорил об этом. Здесь не будет таких. Лен, можно слушателю дать слово, чтобы он задал вопрос?
Если есть еще.
Да, конечно. Конечно. 7373-948. Здравствуйте.
Здравствуйте. Очень приятно.
Взаимно.
Будьте любезны, скажите, пожалуйста, Лена, я внимательно слушаю ваше выступление, но скажите, вы можете назвать хоть одну организацию в Германии, которая имела название фашистская? Очень слышим часто мы обвинения различных социальных групп в фашизме, но фашизм – явление итальянское, и в Германии фашизма не было.
Вы наполовину правильно ответили сами на свой вопрос. Тем не менее, все опознавательные признаки классического фашизма в Германии были. Гитлеровский фашизм – это своеобразный феномен, феномен, как хотите, сделайте ударение в истории, и он описан, по-моему, от и до. А то, что этот термин не употреблялся, в этом вы совершенно правы. В отличие от Италии.
Да, не объясняй же разницу между фашизмом и нацизмом сейчас. Неблагодарность совершенно занятия.
В принципе, в том же интернете сейчас по поводу всех этих терминов даны достаточно корректные формулировки.
Спасибо.
Национал-социализм, нацизм. Представьте, есть нюансы. фашизм, гитлеровский фашизм, итальянский фашизм, даже греческий фашизм. И еще всякие фашизмы, но я уж не буду их озвучивать.
К слову-то, венгерский.
Венгерский.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос Елене Сьяновой. Здравствуйте.
Здравствуйте, я Татьяна Петровна, мой вопрос такой. В Германии после Первой мировой войны сформировалась какая-то духовная общность, которую возглавлял Штефан Георги, которая называлась Третий Рейх. Что может рассказать об этом ваш уважаемый гость?
После новостей уже. Спасибо большое, Татьяна Петровна, за вопрос. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Мы продолжаем наш разговор с писателем и с историком Еленой Сьяновой. Елена, ну ответьте этим пытливым умам. Они же думают, что демаркационная линия между немцами и советскими войсками в Польше – это секретный протокол.
Почему?
Тот же
это...
самый. Они так думают,
что
они
вы?
Думают.
Это официально заявленная линия, она была... Карты прилагались к конкретному официальному договору.
То есть в МИДе они есть, наверное, где-то в архиве?
Конечно, а никто там и не спорит.
А,
речь-то идет совсем о другом.
Естественно.
Речь-то, ведь в этом секретном протоколе якобы заложена информация о переделе мира, о дальнейшем переделе мира, а не о той границе, которая была официально заявлена. Там Сталин с Гитлером делили чуть ли не Африку, но я... Индию. И не хочу я вот эту муть озвучивать даже. Ведь никто не видел протокол,
да
и
нет,
туда
кто за
что хочет вкладывает.
Я только за.
Конечно, карты были.
Лен, у вас есть три
покойника. У Гудериана была карта, у Кривошеина была карта. Они знали, что они делают.
Как Лен, да. У вас есть три поклонника. И это вот эти вот из несуществующего государства Украина, но работают в Москве. Представляете, люди на нелегальном положении. Там они заработать не могут, они здесь дерьмо убирают где-то. Но они большие специалисты. И вот от них все эти вопросы исходят.
Ну вот давайте я на один вопрос.
Давайте.
На две семерки заканчивается по поводу горластых либеральных историков. Историк горластым быть не может. Горло дерет с трибуны пропагандист. Документы, они тихие. Их надо показывать и читать. Чего кричать-то? Но я вам еще раз повторяю, если с экрана рассказывается история Ленина и Арманд, это делается только для того, чтобы вы не прочли гениальный труд «Империализм как высшая стадия капитализма», где вам как в зеркале все наше время и на будущее, кстати, все будет показано. Вот занимайтесь, трясите вот этим, кстати, совершенно не грязным бельем этих замечательных людей.
Ну, так и... только это и остается.
Причем какой интересный миф существует у людей в головах. Как будто вот, действительно миф, как будто вот этой всей говорильни с экрана можно людей отвлечь. А мне моя соседка, ну, нормальная такая хорошая пенсионерка, она мне очень просто это объяснила. А как? Я, говорит, эти шоу давно не смотрю. Ну, зачем? Я же понимаю, они же для чего показывают великих людей в их личных отношениях? Чтобы дать мне понять, что они были такие же, как я, как все мои родственники. А я-то понимаю, что они великие.
Вот,
ну, давайте
смотрите,
уже тоже это понимать.
Они не делили Африку, пишет 98-й, а Польшу делить хорошо? Конечно, хорошо. Конечно,
да, хорошо. Потому что
отодвинуть
мы
границу, оттянуть войну.
К нападению Гитлера.
Вы задаете сразу вопрос. Вы гражданин чего? Франции и Англии? Ну, тогда вам это как гвоздь в затылок. А вот, конечно, если вы гражданин России, то это великолепная политическая игра с потрясающим результатом.
Да бог с ними.
Все, Лен. А,
я отвечу на вопросы о Стефане Георге.
Да, Стефан значит,
Георге.
Стефан
ну, Георге, Георге. Мы так его назовем, да. Интересный человек, он рано умер, в общем-то, не успел сильно запачкаться ни в чем. Ну, такой классик немецкой поэзии, очень уважаемый. У него был такой кружок почитателей. Стефана Георги, он так и назывался. Uh-huh. Но история интересная вот какая. Когда-то в этот кружок рвался молодой Геббельс. Он написал несколько статей в газеты. Он написал роман «Михаэль». очень скучный. Он писал стихи, но он писал стихи всю жизнь. В этот кружок его не приняли. Но что поразительно, что в этот кружок в это же самое время, 20-е годы, приняли, знаете кого? Штауфенберга.
Клауса. Того Шенка.
Самого, да. Того самого Штауфенберга, который потом рванет в 44-м году Гитлера. Туда принимали не за происхождение, принимали за талант. И у меня нет доказательств, что Штауфенберг был хорошим поэтом, но, вероятно, он владел словом, потому что этот кружок Штефана Георгия, он очень отсеивал людей. Туда принимали людей с хорошим слухом на слово, на речь, на музыку, мелодику речи. Ну, вот такая история.
А что спрашивала Татьяна Петровна?
О том, что там была создана общность Третий Рейх и прочее, прочее. Знаете, разговоры о Третьем Рейхе, они велись и до Гитлера, и даже до начала войны. Это витало в немецком обществе. Говорили о том, что Германия должна стать великой в той или в иной форме. Да, в этом кружке говорилось о том, что Германия достойна иной судьбы, что она достойна величия, она достойна процветания, но в этот кружок не проникла нацистская зараза. По крайней мере, я так думаю. У меня, опять же, нет доказательств. И вот то, что туда не приняли Геббельса с его уже тогда потугами заявить, что немцы лучше остальных, это о чем-то говорит. Хотя, думаю, его приняли, не приняли по другим причинам, просто за бездарность в этом отношении. Писатель он был никакой. Не надо бояться романа Геббельса Михаэля. Ну, почитайте.
Да слабенько так, же.
Как-то от первого лица, что он там...
Ну, слабый пишет, роман-то. Пишет.
Ну, ни о чем. Таких миллионы выходило тогда. Поэтому мне бы не хотелось Штефана Георгия немножко пачкать в сочетании Третий Рейх, потому что Третий Рейх в нашем сознании уже запачкан. А до 1933 года это было еще достаточно приличное понятие. Такое рукопожатное понятие.
Елена, значит, вы, как писатель, любитель маленьких историй. И ваша книга, которая называется «Маленькие истории...»
«Маленькие трагедии, большую историю».
«Большую историю, маленькие трагедии». Если у вас будет возможность, обязательно прочтите эту книгу Елены Сьяновой. Великолепная книга, просто великолепная.
Спасибо.
И вы попытались мне рассказать историю вашу про внучку Гитлера. Я вас пресёк самым жестоким образом, потому что я хочу эту историю послушать вместе с нашими слушателями.
Хорошо. Я расскажу ее кратенько, потому что вот в этих новеллах тут такая концентрация, что ли, идет информация, а я сейчас просто пунктирно. Вот еще один миф, еще одна легенда. Она витает, она ходит в Германии. Ходит она до сих пор. Во время выставки в Лейпциге к нашему стенду правительства Москвы подходило очень много немцев. И вот одна дама, работавшая когда-то в обществе советско-германской дружбы, которая курировала с немецкой стороны нашу экспозицию, она вдруг неожиданно схватила меня сзади за плечо и: «Смотрите, смотрите, смотрите! Это вот та дама, вы видите? Это внучка Гитлера!» Сказала она шепотом. Знаете, я испытала такое неудобство, мне стало так стыдно и за все, и за эту даму, и за все. И я задала глупый вопрос: «А у вас есть доказательства?»
Ну, это вот зря.
Ответ был потрясающий. «А зачем?» — сказала она. «Да это и так все знают».
А, понятно.
С этой самой внучкой Гитлера, в кавычках. Я встречаюсь во время этой поездки еще раз. Мы ездили по югу Германии, вот в одном из городков. Я там с друзьями встречалась, и подруга, они там жили уже много лет, она мне говорит: «А ты знаешь, у нас в городе ведь живет внучка Гитлера». Ну, по поводу дамы я была деликатна, по поводу своей подруги я ей высказала все, что я про нее думаю. Хорошо, есть некий внук Гитлера. Про него уже все рассказано, все вывалено. Все журналисты там побывали, все это уже разоблачено – А что это за внучка Гитлера? Почему, не, почему это не стало сенсацией? Почему о ней никто не знает? И ответ был точно такой же. Она сказала, а зачем? А у нас это и так все знают.
Ага.
Но...
Лен, извините, это так же, как все знают, что Сталин принимал участие в этих, в экспроприации Тифлисского банка.
Примерно так
же. Это так же, как все знают про то, что Сталин ночами не спал, а всех расстреливал. У него были специальные для этого пистолеты. К нему прям ввели в Кремль вереницы, а он всех расстреливал. Ну и просто времени не хватит в течение суток обо всем этом говорить.
Но... Не думайте, что моя подруга полная идиотка, потому что по поводу этого она дала еще один комментарий. Я специально принесла книжку, чтобы просто процитировать ее слова. Вот после слов «А зачем?» Это и так все знают. Она сказала следующее. Это на сенсациях. Сенсации делаются на фальшивках, сказала она. А подлинная история идет себе и идет тихо.
Угу.
Странно, что ты, как историк, этого не понимаешь, сказала мне моя подруга. После этого я, ну, и она говорит, вот если повезет, а у нее небольшая антикварная лавочка, вот если тебе повезет, она, может быть, зайдет. Она периодически заходит, у нас новые поступления здесь бывают, она периодически приезжает на синеньком фордике и заходит к нам. И представьте, вот, мне не повезло. Я, правда, когда писала художественную внучку Гитлера, вот эту новеллу, я все-таки совместила одно с другим. Ну, вот я написала, что якобы она зашла, и я еще раз ее разглядела. Нет, мне не повезло, в жизни она не зашла. Но тогда, когда она подходила к стенде, я ее хорошо запомнила. Где-то в районе 60, невысокого роста, спортивная, очень ухоженная, вот, поджарая такая дама, которая вот понимает, что она в жизни хочет. Разглядеть ее в ее лице каких-либо признаков, ну, не знаю, все можно разглядеть при желании. И третий эпизод этой же поездки. Мы летели уже в самолете, возвращались из Германии. А со мной сидела семья, муж с женой, немцы. Они летели на фестиваль в Муром. Фольклорный фестиваль. Mm-hmm. Семья художников. Я им рассказывала, где я была. В частности, вот сказала, что была в этом городке. Там вот интересная была фотовыставка. Там было то-то, то-то. И вдруг дама мне выдает. А вы знаете, говорит она, а ведь в этом городке живет внучка Гитлера.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Ой, боже мой. Ну, третий раз я уже... я уже не знала просто, что говорить. Я опять произнесла речь. На весь самолет, по-моему, потому что меня это возмутило. Опять то же самое. Ну где доказательства, люди? Ну где у вас головы? Ну почему вы верите в это? Но я задала тогда им очень конкретный вопрос. Я им сказала так, вот вы летите сейчас в Муром. А вы знаете, что у нас в России существует легенда, что в этом городе некогда родился величайший богатырь земли русской, Илья Муромец. Но, говорю я, легенда об Илье Муромце была нужна России. Она ей нужна всегда, потому она и родилась. Ну почему родилась легенда о внучке Гитлера? Зачем она вам? Ответа не было. Но когда мы выходили из самолета, они мне подарили там альбом какой-то, и в альбоме был вложен рисунок. На этом рисунке, вот он у меня сохранился, там... Знаете, такой богатырь, он опирается на меч, и в нем что-то среднее между Ильей Муромцем и Зигфридом.
Mm-hmm.
Но самое интересное – это подпись. «Это легенда», – пишут они по-немецки, причем слово «это» подчеркнуто. И я поняла, что это ответ на мой вопрос. «Зачем вам легенда о внучке Гитлера?» «Это легенда», – пишут они, – «о попытке Германии сделаться великой». Mm-hmm. И вот на основании... этого я делаю выводы о том, какие настроения до сих пор ходят в современной Германии. По крайней мере, этот миф мне понятен.
Андрей Лис пишет. Елена, я прочитал вашу книгу «Маленькие трагедии». Читал ежедневно, по голове, утром и вечером. Великолепная работа историка и человека. Спасибо. Всем рекомендую. Раздел Польши — удачный политический ход для моей страны. Но он такой же аморальный. 98-й. Вы когда-нибудь слышали о морали в большой политике? Вы, я вам советую, напишите трактат о морали работы спецслужб. Я думаю, это будет эпохальной сенсацией. Вы потрясете.
Уважаемый слушатель, вам следует ознакомиться с планами Гитлера по Польше. Какую судьбу немцы готовили полякам? Тогда вы будете говорить о том, что дали им мы и что дали бы им немцы. Вы сравните эти перспективы, тогда делайте выводы.
Не, ну, что делать? Что делать? Вот 12-й, он тут по психологии вора-карманника. А психология вора-карманника не имеет никакого отношения. Есть законы воровские, которые, кстати, меняются. Вы спросите у знающих людей, воровайка там, воровайка у своих, у чужих. Вы узнаете для себя много нового. Зачем вы пишете о том, о чем не имеете ни малейшего представления? Так, ну что ж, и сейчас несколько вопросов, Елена, от наших слушателей.
По поводу того, где родился Илья Муромец, Илья Карачарова. Да не в этом дело, он как бы не понимаете.
Ну, это не
речь
надо.
Идет
Лен, не надо.
Просто о другом.
Вы да не надо.
Не слышите.
Вы будете говорить про Фому, вам будут
разве у Гитлера
про
были
Еру?
Дети? Так я вам и доказываю, что у него и не было ни детей, ни внуков. У него вообще-то племянники реальные есть, и внучатые племянники есть. Но...
Ну да.
По сестре там. Угу. Но детей не было, внуков тоже. Так не об этом же речь.
Угу. 7373-948. Пожалуйста, ваш вопрос Елене Сьяновой. Здравствуйте.
Ну, здравствуйте, Мартын, Москва. Но все-таки скажите, была протекция американских становлений Гитлера? И скажите, и расскажите, пожалуйста, про историю поставок пенициллина во время Второй мировой войны.
Не-не-не-не, это в интернет. Поставки пенициллина — это в интернет. Это туда. Кстати, я вам хочу рассказать очень интересную историю. Один человек решил заняться историей финансирования строительства Челябинского тракторного завода. И в свое время его погнали каленой метлой. Слава богу, что дело за какие-то покушения на гостайны не возбудили. И сменили ему тему. Вот поэтому финансирование, индустриализация Советского Союза... Еще не выясненный вопрос. Я думаю, вполне возможно, американцы финансировали всех. Тем более проценты они имели там это.
Во второй половине 20-х годов в партии Гитлера уже был заинтересован не только немецкий бизнес, но и американский, английский. Так что сказать, что как опять же, вот так сходу лихо шашкой американцы финансировали Гитлера. Да, американцы финансировали Гитлера после 1933 года. До этого Гитлер получал финансовые потоки отовсюду, где только их давали. Кстати, основное пополнение кассы партийной — это за счет его выступлений на юге Германии. И партия очень долгие годы жила за счет богатых дамочек, которым очень нравился экзальтированный стиль его выступлений.
Наверное, форма еще.
И они
еще
давали вот так... Ну да, он научился тогда носить костюмы, фраки и прочее. Но потом финансирование, после начался ряд встреч Гитлера с крупным бизнесом, все более и более крупным. Что касается Ганштенгля, Эрнст Ганштенгль, как его звали, Пуце, да, конечно, он каким-то боком здесь, он способствовал установлению многих связей. И с английскими, но в основном все-таки с английскими и с американскими журналистами.
Тоже немаловажно.
Не в компетенции Ганштенгля были связи с крупным бизнесом. Это все-таки пошло через крупный бизнес Германии.
Лена, что интересует многих? Аненербе? Летающие тарелки. Нет, я вам не дам отвечать на эти вопросы.
То есть я вам про Аненербе-то расскажу. Ничего
да вы уже
там
рассказывали, хватит одного раза. И интересуют летающие тарелки. Потом интересуют еще какие-то эти... коллекция картин Шпеера. Вот это важнейший вопрос. Если уж мы говорим о сути нацизма и фальсификациях.
Ну... Шпеер был
не
достаточно, не, скажем так, нечистоплотный человек.
Совсем.
он очень много что у него прилипло. Хотя себя он отбелил в своих книгах.
Да это его мемуары.
Чуть ли не покушение на Гитлера он готовил.
Как он матери Терезы-то
не стал? У него много что прилипло к рукам. И, в общем, его родственники занимались потом продажей. Там и была и коллекция картин, там... Какой-то фарфор был, какие-то ювелирные украшения. Было-было. Это в духе Шпеера.
7373948. Пожалуйста.
Вот еще один интересный момент есть по поводу... Ага. Вот человек спрашивает, для чего все эти исковеркования истории? Что вся эта грязь в конечном итоге прилипнет... Сейчас, секундочку. Прилипнет... Не к истории, а к ним. Ну, к
или
сожалению,
такие люди, обыкновенные процесс... шестерки, которыми вертят как хотят, еще больше, еще более конченые мерзавцы. Ну, смысл вопроса ясен.
Вы знаете, когда у человека нету доводов, он начинает ругаться. Вот я таких несколько ругательных... могу зачитать.
Не надо, я уже зачитал,
хватит. Там нас
хватит.
Просто обзывают.
Ну, их... С ними бы.
А вы обратили внимание, что когда против, ну, людей, подобных Ленину, Дзержинскому, нету доводов, ну, нельзя обвинить Ленина в том, что он нахапал и увез за границу капитал, или Дзержинского в том, что он торговал картинами. Люди начинают просто ругаться.
Угу.
И такого еще, к сожалению, очень много. То есть... начинают оскорблять, просто впрямую навешивать какие-то ярлыки на эти имена и запускать это в интернет, вот как помойку. А вы понимаете, что такой помойкой можно весь дом захламить? Вообще эту помойку надо периодически вычищать. К чему я это говорю? Не к тому, что нужна цензура, а к тому, что помойку иногда все-таки надо вычищать из того же интернета.
Нет, вы сами говорили, Лена, за последние 30 лет мозги многим загадили, но сейчас обратный процесс пошел, и вот злоба-то она поэтому и кипит. 7373948, пожалуйста,
по
ваш
вопрос. По поводу книги Ганштенгля,
потом,
мой друг, Лен. Гитлер, не читайте, так же, как и застольные разговоры Гитлера.
Это фальшивка. Все,
это прямая фальшивка, да, это прямая... а это он уже удрал, его выгнали, собственно говоря, отовсюду. Он уехал в Америку и сидел. Это я называю, знаете, мемуары жарандистов в Каене. Они делают красный перец, перец, и они там вот ненавидели эту революцию, и всех начинают с
Робеспьера. А эти же ведь, подождите, вот это же были французские эти, скажем, реакционеры, которые во французскую Гвиану отправили немножко на каторгу.
Ну, немножко, да.
Да, но да, там и
подохнуть
можно было в течение двух месяцев.
И всю грязь, все легенды вот эти грязные, всю погонь вот эту вот. Они все запустили оттуда.
Угу.
Ну вот примерно Ганштенгель этим же занимался, но потом он много-то чего насочинял, конечно, в этой книге.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос. Алло. Елене Сьяновой, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Да. У меня таких два коротких вопроса. Первое, о Реме. У его штурмовиков на фуражках были конечные звездочки. А Гиммлер, как известно, был у него знаменосцем. И вот, во-первых, когда пришла сама свастика к ним туда. И второй вопрос, была ли у них религиозная подоплека нацизму? Говорят, что это был гностицизм и последователи гностицизма катары.
Спасибо большое. Спасибо. Катары – это Альбегойтиш? Что ли?
Ой, ты ж не знаешь, с какого конца начать отвечать. Ну, понимаете, искать всевозможные истоки и подоплеки гитлеровского режима можно бесконечно.
И кстати, по-моему, это совершенно
много
интересно.
Много можно чего найти при желании, смотря куда вас клонят, в какую сторону. Вот был такой Ганс Гербигер. Это отнюдь не мифический персонаж, конкретная личность, которая крутилась, вернее, вокруг него, вокруг его теории вечного льда крутилась одно время нацистская вся вот эта вот гитлеровская вся эта кампания. Они попытались его сделать даже официальным идеологом. Вот там у этого Гербигера вы найдете столько всяких истоков. Вы найдете такие корни. Вот если вам интересно, забейте Ганс Гербигер и читайте. Вот там от души все будет. В реальности фашизм гитлеровский, вообще весь этот Третий Рейх, сосредоточил весь свой мистицизм, всякие поиски корней, наследия предков и прочее, вот в этом самом одноименном институте, которого не надо бояться, Ананербо, наследие предков. Угу. Вот там занимались изучением всех этих замечательных вещей.
Но финансировали их крайне скупо?
Сначала да. Сначала довольно прилично. Ну, поэтому да. Туда стекалось очень много всяких проектов. Вот по поводу летающих тарелок и прочего-прочего. Потом, конечно, после Сталинграда финансировали скупо. Но там были какие-то лаборатории, где тот же... вот эти вот все доктора, убийцы их потом называли, они действительно там начинали делать какие-то опыты по замораживанию людей, по погружению в какие-то разные растворы, по исследованию газов. Там было очень много таких прагматичных исследований. Вот именно в лабораториях вот этого института. Поэтому не нужно его сильно бояться.
Ну ладно, я нет, там люди... Нет, подождите. Все эти прагматичные исследования нифига не понятно, потому что это физика, химия и математика. А вот летающая тарелка, она гораздо ближе. Связь с инопланетянами и Шамбалой, а там с буддийскими монахами, вот интересно.
Правильно, на это денег не давали, а Хирту на его исследования давали деньги. Вот поэтому
новости
он одно время крутился именно там.
Говорит Москва. После новостей продолжим.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Мы продолжаем наш разговор с историком, с писателем Еленой Сьяновой. Елена нашла какие-то вопросы, на которые она хотела бы ответить. Вопросы, заданные в письменной форме.
Да, тут просто была реплика о том, что, по-моему, кого-то процитировали, сейчас не найду, Солженицына, о том, что всегда плюнуть проще, чем потом отмываться.
Так, Елен, извините, я вас понял, так блистательная книга Бушина о Солженицыне, она так и называлась «Гений первого плевка».
Ну да. А вы знаете, вот иногда и отмываться-то не приходится, время само отмывает. И я все время вспоминаю историю Тельмана. Уж как не плевали нацистов Тельмана, уж как они его только, что они ему только... Да просто репутацию его, гнобили как только можно. А что они с ним творили там в тюрьме годами? Вот уж кого били, так били. Били годами, не сломали. И буквально за несколько лет до смерти, я все время вспоминаю эту цитату, ее приводил сын Рудольфа Гесса. Как Гесса доктор спросил о разных людях, а потом сам Гесс начал врача расспрашивать, кто жив, кто еще...
Из тех, с кем он когда-то...
Да-да-да. Вот, в частности, спросил о Тельмане, и этот доктор ему сказал, его расстреляли еще тогда же. И Гесс, пишет сын Вольф, ему дали... Гесс дал ему имя подпольной клички Гитлера Вольф. Вот он пишет, и отец ответил так... Все тогда с нами сотрудничали. Один старина Тедди сказал нет. Вот вам Гесс, который... Тедди, да, Тельман. Его так звали. Угу. Вот вам. Что это такое? Плевали. Тот же Гесс. Своим этим бюро Гесса. Вот уж откуда-то на коммунистов выливались потоки. А вот в конце концов, в конце жизни вот такое. Все плевки смыл. Свои же плевки смыл. Угу. Вот так тоже бывает. Только дождаться надо, не все доживают.
Да.
К сожалению. Поэтому лучше, конечно, когда плюют, лучше увернуться.
У вас еще был какой-то вопрос, Елена, на который вы хотели ответить?
Да, тут что-то было по поводу Вернера фон Брауна.
Да, вот, пожалуйста. Был ли Вернер фон Браун идеологическим приверженцем фашизма или вынужден был вступить в партию?
Он идеологическим приверженцем фашизма. Был. И не мешает это тому,
мне,
что
Елена,
он был талантливым
какое
ученым.
Это имеет значение. Вот
Но
этот
это
вопрос,
вечный спор.
Он ради чего задан?
Это вечный спор. Вот я в этой книге попробовала описать ситуацию. Назвала ее «У стола диктатора». Вот так называется эта новелла. Речь идет о Хаусхоферах, о сыне Карла Хаусхофера, друге Гесса, о его попытках вот не кормиться при столе диктатора, его попытках остаться чистым, работать связным Гесса с Гамильтоном, ну, то есть с англичанами, работать еще по разным направлениям, а вот попытаться остаться как бы вне, не остался. И в конце жизни он понял, не остался. Хотя его тоже отмыли, его казнили, его расстреляли вместе с Тельманом, кстати, в этом же году. Понимаете, у стола диктатора, если ты у стола диктатора кормишься из этой кормушки, как это делал Вернер фон Браун, чистеньким ты не выйдешь. А Вернер фон Браун, он и не собирался быть чистым. Это был убежденный ученый-нацист, который работал на свою страну, потому что он верил, он ее любил, он хотел ей добра со всеми вытекающими отсюда последствиями для других стран.
Угу. Угу. А, вот, вот, вот все туда же, все туда же. А Троцкий экспроприировал драгоценности, бриллианты, на что он жил в Мексике? Да плохо он жил в Мексике. Вот в смысле бытовом, плохо он жил в Мексике. Почитайте биографии Троцкого. Есть нормальные биографии, объективные. У него были постоянные материальные затруднения. Постоянные.
Вы знаете, вот я сейчас отвечу, Леонид, в вашем духе. Вы меня заразили. Андрей, вы лжете. Нагло лжете. Когда пишете, что оригинал протоколов найден в ЦК и доступен историкам. Андрей, вы лжете.
Конечно. Конечно.
Если бы он был только доступен, хотя бы историкам.
Да нет, это один и тот же человек под разными псевдонимами. А может, это какая-нибудь ведьма, спятившая. И этот вариант не исключен. Но почему никто не приезжает
Знаете,
поговорить?
Вот это я не понять не могу. Во время этой передачи мы обсуждали один вопрос. Но, к сожалению, его, по-моему, тогда вычистили из эфира. Я говорила о том, что этот самый так называемый секретный протокол к договору, он вообще просто не был нужен.
Так на
словах договаривались
всегда. Он был
пятым колесом в телеге.
Конечно.
Он... Для чего он был нужен? Вообще,
никому.
Вы вдумайтесь. Если бы кто-то из Сталин или Гитлер нарушили бы этот секретный протокол, что дальше произошло? Они бы стали на него ссылаться? На некий секретный протокол, заключенный где-то за спиной у всех? Это бред. Этот протокол нужен был только в то время, когда это... разваливали Советский Союз. Это... Неужели вы этого
Конечно.
Не понимаете?
Конечно, и то же самое сотрудничество гестапо и НКВД. Ну, подумайте. Я имею в виду вот этих вот людей, которые выросли на, огонь... на помоях из Огонька и, там... и так далее, и так далее. Конец 80-х и дальше. Когда спецслужбы что-то кладут на бумагу, если только это не нужно будет потом использовать? Они не видят, как это потом использовать. С ума можно сойти. Вот просто от некоторых доводов можно сойти. Да, кстати, Андрей не пишет, в каком ЦК? ЦК Республиканской партии? Или, может быть, ЦК какой-нибудь, я не знаю, там, партии еще чего-нибудь? Ну, вы будьте, так сказать, более точным.
Кстати, недавно просочилась информация, что найдены мемуары Берии.
Вот мы с вами как-то разговаривали, и мы сошлись, что обязательно они должны будут...
Так вот, похоже, в интернет кто-то слил.
Почему нет?
Ссылку на то, что найдены мемуары Берии.
Найдены в урне на Патриарших прудах, рядом с лавочкой, где сидел Волок.
Только они найдены где-то там сильно за кордоном, по-моему. Где-то не то за океаном,
конечно.
Не то в Италии, не то где-то в
Европе. Жданов их туда вывез. И как же? В этих, по фруктах, которые он съел во время блокады Ленинграда. Ну... Красивая же версия. 7373948, пожалуйста, ваш вопрос Елене Сьяновой. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид, здравствуйте, Елена. А как вот вы смотрите, как историк, на положение тех вещей, когда РКК, командование, подверглось, так сказать, называемым репрессиям? Либо это умелый ход Вальтера Шелленберга?
Так, стоп. В архив. Об этом была передача. Она шла 2 часа. Шелленбергу не верьте. Не верьте Шелленбергу вообще, потому что редкостный был мерзавец, ну, немного обаятельный, на это наложилось еще то, что его играл Олег Табаков.
Кстати, с чего взяли, что он был обаятельный, кроме обаяния Табакова,
вы видели Шелленберга? Только в исполнении Табакова. а подвиги его маломощные и вшивые разведслужбы, так называемые СД, вот это вот только по разряду мифотворчества.
Шелленберг себя и свою деятельность придумал после войны.
Лабиринт, когда у англичан сидел.
Это на самом деле довольно-то полупустое место. И я думаю, что личность Олега Табакова гораздо более значительна, чем личность, да несравнима просто, чем личность вот этого вот Вальтера.
Вы посмотрите, есть уже документы по поводу так называемых репрессий в Красной, в РККА в те годы. Правда, придется прочесть много документов, в том числе и выступления Сталина и так далее, и так далее. И прочтите обязательно Александр Колпагиди, Елена Прохорова. Вот, по-моему, маршал Тухачевский, был ли заговор? Там полностью ответ на ваш вопрос. Полностью ответы на ваши вопросы. Там, кстати, о полководческом гении Тухачевского и Гамарника. И все остальное вы придете в себя. 7373-948, пожалуйста, ваш вопрос Елене Сьяновой.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне очень интересно вас слушать, Сусьяновой. Хотел задать вопрос. Недавно меня зовут Георгий, я из
Александрова. Да, пожалуйста, Игорь, пожалуйста.
Недавно прочел книжку, случайно купил на развале. Ферстинский написал.
Вы что?
Там как раз
вы должны том, что... сначала прочесть книгу Ферстинского «ФСБ взрывает Россию».
Да, это... ну вот я такое очернение в этой книге прочел.
Ну?
Я просто не знаю, как он мог добывать, потому что он живет где-то за границей. Мне
конечно. Кажется, конечно, надо будет жить за границей и писать про Россию. О чем вы говорите? Вы
сами же себе отвечаете.
Вы отвечаете на вопрос, сам себе.
Но в том-то и дело, вот эти деятели, которые пишут, где они говорят, мы ссылаемся на архивы. Кто им туда архивы привезет?
Нет.
Конечно, нет.
Архивы есть там, кое-какие. Кое-какие архивы есть там. А, ну, например, архив, если я не ошибаюсь, Смоленского обкома партии попал к немцам в полном абсолютно объеме. Кое-какие вещи можно, наверное, вывести, но это должна быть методология настоящего историка. А вот знаменитая среди либералов работа, Пасквиль, Конквиста, «Большой террор», вот это вот, конечно, лжа от первого до последнего слова. А на нее до сих пор все ссылаются. До сих пор. 7373...
Сейчас, секундочку, да, пожалуйста, по поводу архивов и вывоза. Знаете, какой еще интересный есть момент? Я случайно с этим столкнулась. Когда занимали российские, русские, советские города немцы, они очень интересовались этнографическими музеями нашими. И очень часто архивы этих музеев и частично коллекции вывозили в Германию. Правда, это делали, ну, понятно, в начале войны, пока они наступали. Я вот все думаю, зачем они это делали? А потом я нашла ответ на этот вопрос. Они ведь такую долгосрочную программу работы с Советским Союзом себе рисовали, они же собирались за Урал, и они пытались на основе вот этих этнографических музеев, как было записано в одном исследовании, понять психологию малых городов и народов Средней России. И вот, ну, это мы оставим, так сказать, на их совести, но вот что интересно, что вот есть один городок подмосковный, там просто знакома с хранительницей этого музея, они часть коллекции в 90-е годы получили из Германии, им вернули часть архива, вывезенная вот в 41-м году. Так что вот такое тоже бывало. Но иногда ссылаются зарубежные высасыватели из пальца каких-то сенсаций на такие архивы, которые просто не могли уйти за границу, и которых, к сожалению, нет и у нас. Они их просто выдумывают.
Максим поясняет, что вопрос про фон Брауна был задан для того, чтобы выяснить, что он там, а создавал ли он оружие для уничтожения людей или все-таки мечтал о космосе. О чем вы говорите, Максим? Конечно, он мечтал полететь на Марс. Он для этого и создавал. И я думаю, что вот эта вот часть, где была взрывчатка, это вот для посадки на Марс и было создано. Случайно ракеты летели в Лондон. Ну, совершенно случайно. Я думаю, что злого умысла в этом, конечно, не было.
Одно другому не мешает. Почему? Он тоже
пилотируемый космонавт. Я глубине вопроса.
Многие мечтали. Тут был вот еще один вопрос по поводу... Тут вот один товарищ, ну, все, захламил своей какой-то
ерундой. У него пальцы от злости свело.
Ну, я не помню. Но был вопрос о том, что был ли заговор против Сталина, когда союзники оттягивали второй фронт. Ну, это можно назвать словом заговор. Почему нет? Действительно оттягивали. Только не против Сталина. Это были оттяжки открытия второго фронта.
Правильно.
Хотите назвать словом заговор? Заговор немножко не то слово. Конечно.
Против СССР был заговор.
Потому что везде и в Штатах, и в Англии были разные силы. Вы не считаете Соединенные Штаты каким-то единым таким вот государством с единой идеологией?
Конечно.
Были сторонники Рузвельта, были его противники, были вообще некие третьи силы, думавшие о своем.
Mm-hmm.
И все это в разные стороны разбегалось, как лебедь, рак и щука. И в Англии было то же самое. Вы не забудьте историю с Георгом, развенчанным королем, который якобы отрекся от престола,
да, из-за любви,
из-за любви к Уоллес Симпсон. Да. Это чушь собачья. Это, кстати, еще один миф.
Конечно.
Его откровенно убрали, потому что он был сторонником дружбы с Германией, а Англия поворачивала на другие позиции.
Нет, ну все-таки романтическая история. Кстати, как его там хотели похитить агенты Шелленберга. Это сам Шелленберг писал в «Лабиринте». И они там, он бросил страну, чтобы быть вместе с ней, с любимой. Ну что, вы что, дичь, что ли?
Да, такие персонажи, как Шелленберг из «Карцения», вот спасибо нашему советскому, кстати, кинематографу.
Это, что этот, как его, ну Шелленберг, это понятно, «Скорцени», какой он разведчик-диверсант! Боже мой, ну почитайте что-нибудь. О нем ничего хорошего за последние годы, когда многие документы стали доступны, не написал никто. Это в свое время и Тингон сказал. Он ехал на машине, а машина была, ну, какая-то из гаража была взята, первая попавшаяся. Это мне его дочь рассказывала. И он разговаривал с водителем, и голова, лицо было вот на этой стекляшке у него. А девочка перебегала дорогу, и водитель отвернул, и они врезались в ежи. А уже к тому времени все ежи свезли в сторону и должны были убрать. И ему надо было на работу, и ему водитель говорит, сейчас в нашу поликлинику, он говорит, в ближайшую, пусть зашивают. Приехали, зашили, ему говорят, ну у вас же шрамы будут. Он говорит, ну я же не Скорцени, придется куда-нибудь поближе ездить. И поехал в 46-м году в Прибалтику. И ровно через, меньше чем через год, подполье все друг друга перестреляло. Но он-то к этому не имел никакого отношения. А потом только игры были с англичанами, с американцами, этих братьев лесных. Они ручные были уже, только они об этом не знали. Такая вот интересная история.
А потом, после войны, я тоже занималась этой историей, когда он...
Скорцени.
Ага. Когда он, это кем надо, какой надо иметь голову, чтобы практически чуть ли не публично объявить о том, что он собирается похитить Гесса. Если уж ты собираешься это сделать, молчи.
А надо заранее предупреждать.
Он так как-то это дело все раструбил.
А помните эти, как на Украине у кого-то там нашли наши паспорта у спецназовцев, у наших? Я у Сергея Шестого спрашиваю, я говорю, ты на все операции ходил с паспортом? Он говорит, конечно, он говорит, на все операции ходил с паспортом. Я у него забыл, правда, спросить, и гражданский, и заграничный. Или все-таки общегражданского хватало? Но я боюсь, не скажет, не рассекретит. 7373.
Вот да, опять пожалуйста. Интересный вопрос, правильно, да? По поводу оригиналов документов Ванзейской конференции. Или это клевета на Гейдриха, господи. Потому что на Гейдриха клеветать...
А как еще клеветать-то? Он
почему
так
клевета?
Был
он отрабатывал свою роль и свои... А, нет. Значит, что касается оригиналов документов нескольких подобных мероприятий. Они когда-то были утоплены Гиммлером, Ванзее. В этом озере вообще интересного поискать, конечно. Там много чего можно найти, а может быть, уже и нашли. Но, во всяком случае, нет. Оригиналов этой конференции нет. Но во время Нюрнбергского трибунала некоторые фигуранты, а в этой конференции участвовали далеко не первые лица, там были фюреры такого средней руки. Вот потом, после Нюрнберга, шли процессы над этими господами, которые, ну, это были такие, ну, средний руководящий состав. Они сами все рассказали. Есть протоколы их допросов. Зачем они станут лгать и наговаривать на себя? Вряд ли.
7373948, пожалуйста. Здравствуйте, ваш вопрос Елене Сьяновой.
Здравствуйте, Леонид, здравствуйте, Елена. Да. А не кажется ли вам, что вот нынешняя политическая ситуация вокруг России связана отголосками с Бреттон-Вудской конференции, проходившей в штате Нью-Гэмпшир в 1944 году, когда Союз не ратифицировал только и этой конференции?
Я абсолютно не в курсе.
Ну, вы знаете, можно при желании сказать «да». Какие-то отголоски можно найти при желании. Но, понимаете, это слишком уж много лет прошло с тех пор, чтобы они долетели до нашего времени. С тех пор изменился мир. Вы поймите, мы живем в эпоху, как психиатры или психологи даже уже называют, называют наше время, мы люди психологии катастроф. Мы пережили атомную бомбардировку. Мы понимаем, насколько хрупка вообще цивилизация. Мы люди совершенно иного, иной психологии, нежели люди до 45-го года. Те люди рождались в 19 веке. Угу. Мы в середине и в конце 20-го.
Угу. Кстати,
мы понимаем, что нам не нужны даже захватнические войны. Нам достаточно кнопку нажать. Это другая психология.
Конечно.
Поэтому отголоски долетают от многого, что тогда делали, потому что, к сожалению, наследники всех, кто поддерживал Гитлера, мне кажется, они сейчас в Европе пришли к власти. Это именно те самые люди. Они ставят те же задачи по поводу России, что тогда ставили по поводу СССР.
А когда иные ставились?
Ну, скажем так, у французов были другие взгляды на Россию, в Германии в какие-то периоды были другие.
Это
Но когда Европа объединялась, явление. Когда она объединялась, вот тут она чувствовала свою силу, и тут ничего хорошего ждать России не было.
Кстати, я вспомнил еще миф о трогательных отношениях Демьяна Алина, предположим. А там история отношений такая интересная. Там миф о зверском отношении Сталина к православной церкви. И о том, что Сталин обожал лизоблюдов. И о том, как Демьян Бедный говорил, ну, один в один, как наши нынешние, что Россия – это страна, которая не помнит родства. Мрази одни, ленивые, ни черта делать не умеют. Кто ему уши надрал? И привел его в чувство, и он понял, что не прав. Сталин? Ну, как-нибудь там можно будет эту историю рассказать. 7373948, пожалуйста, ваш вопрос Елене Сьяновой. Так, не получается у нас вопрос. Уничтожение документов Хрущевым для отбеливания себя любимого. Виталий, когда Хрущев поручил принести ему все документы по делу Кирова, там была очень тоненькая папочка, в которой был протокол задержания Николаева и практически и все. А остальные документы были по распоряжению первого секретаря ЦК. Помните, был такой фильм «Наш Никита Сергеевич»? Тоже ложь, с первого до последнего кадра. Вот они были изъяты.
Ой, Леонид, а ну их всех. Давайте я вам напоследок расскажу.
Давайте.
Кратенько, очень. Сколько у нас?
У нас две минуты.
Две, ох, не успею.
С половиной.
Очень кратенько. Задам вопрос слушателям, может быть, просто про другое. В истории послепетровской России был один персонаж, он был наследником престола. Он был наследником абсолютно законным. Он был наследником, которого желали все. Наследником, которого уважала гвардия. Наследником, которого любили друзья. А проще сказать, друзья у него были. Угу. Это человек, о котором Суворов сказал высшую похвалу. Солдат. Кто это был? Человек этот отказался от престола правильно ли он поступил. Вот о чем интересно задуматься. Я говорю о цесаревиче Константине. Вот человек, личность, вот как Марат, от и до, все неправда. Вот с нуля...
Ну, давайте, до... Елена, в следующий раз-то.
Вы знаете, почему он был, почему этот человек так оклеветан? Это поразительно. Вот что интересно проанализировать. Ведь о Константине ходят... мнение, как о абсолютном идиоте, солдафоне, придурке, который женился на ком-то и из-за этого, ну, примерно как о короле и прочее, прочее. Но если ты начинаешь читать документы, вот так же, как и о французских революционерах, совершенно другая личность. И это правильное понимание личности ведет тебя к пониманию той исторической ситуации. Лучше начинаешь понимать, почему все-таки произошло восстание декабристов. Если почитать документы из Северного и Южного общества, почитайте, у вас будет совсем другая картина.
Я, кстати, извините, я когда прочел про идеи Пестеля о будущем обществе, мне, честно, не по себе стало.
Не надо вырывать Пестеля из контекста.
Нет, вот именно его письма о том, что вот какая должна быть тайная полиция, как чего... Вы знаете, ну, он как-то...
Да, но очень важно вот всю картину целиком. И если заниматься этим вопросом, начинайте с Константина.
Елена, вот вы нам, пожалуйста, в следующий раз в анонсах обо всем будет объявлено заранее, все остальное это не ко мне. Все эти там говорить о том, о сём... сообщать... анонс.
По крайней мере, это тот стоящий исторический момент, которым приятно, красиво и продуктивно заняться, Лен, а не писать вот эту всю...
Чушь.
Какой-то 14-летний Павел,
Лен,
который
спасибо
совершенно...
огромное, что пришли. Огромное спасибо. Почти всем всего самого доброго. Дай бог до следующего воскресенья. До свидания.